Люди ходят в заблуждение, когда они считают себя ничтожеством. Вот и все. Вот это все заблуждение. Как тот Хануман, да? Ему надо было, духовный учитель должен сказать, ты не ничтожество.
Я могу найти около сотни комментариев святых, которые говорят, что они ничтожество. Это святые великие.
Это
также сама Господь Чайтанья говорит.
Тоже говорю, что я ничтожество.
Себе. Это я, когда если я говорю о себе.
Если я не буду разговаривать с Господом Богом без посредника, то я как был ничтожеством, так я им остался.
О чем тут разговор вообще? Где Шрила Прабхупада говорит, что мы должны разговаривать? Он говорит, что мы должны повторять имя Бога.
Это средство.
Это не средство. Имя Бога – это сам Бог. И это также говорит Шрила Прабхупада. И это я могу также найти 1000 подтверждений в этой же Бхагавад-гите. Нигде не говорится, что это говорится одновременно. И средство. Я могу сказать, это средство. Но там дальше говорится и цель, и метод. Это все вместе. И имя Бога является целью также. Потому что то, что вы рассказываете, цели не имеет никакой. Вот человек оставил след, и что дальше?
Давайте о цели.
И что дальше? Ну, давайте, хорошо.
А дальше что? Дальше это джива станет немножко другой. Душа прогрессирует.
Ну, а дальше? Она избавится от рождения и смерти.
Духовное тело. Я вам расскажу про цель. У нас в Запорожье есть секта. Нет, была секта, сейчас она уже рассыпалась. Это секта космонавтов. Знаете, что такое? Я вам даже скажу, где она была. Сейчас, где-то даже записывал. Секта космонавтов. Это где она была? Хотел записать. В Запорожье. Остановка Южный рынок. На территории 20-й вечерней школы. Секта космонавтов. В эту секту входили от 10 до 14 лет. Подростки. Вот. Им сказали. Это мне рассказывал человек, который очень быстро бегал, длинные ноги. Ему сказали, там физрук, говорит, надо это, ну, посвятить жизнь, потому что, но эти с короткими ногами, они рекорды бить не будут. А у тебя вот это легко получается. И человек говорит, я не хочу быть, а кто? Благословенное советское время, все хотели быть, ну, минимум продавцом мороженого и максимум космонавтом. Да. Я не хочу где-то бегать и брать там эти кубки. Я хочу минимум быть космонавтом. И там сказали, вы будете космонавтом, но на это надо 10 лет. И всем пообещали. И все уверовали. Первый год. Чем они занимались? Они ходили на фильм «Белое солнце пустыни», потому что все космонавты перед полетом в космос смотрели фильм «Белое солнце пустыни». Это вот не шутка никакая, да. А что они еще делали? Они изучали карту звездного неба, знали все созвездия. Второй год, они что-то не делали. Они учили фотографироваться, вот, проявлять, закреплять вот это все дела, да. Почему? Потому что, ну вы же полетите в космос, и там надо будет фотографировать инопланетяна, какие-то объекты. И вот они целый год фотографировали. Ну, на третьем году этот человек сломался и сказал, я больше не хочу ходить в вашу высшую секту. Причем эта секта, там была какая-то тетя Фрося, которая, да, когда этот человек что-то не такое сделал, да, она сказала, я пойду в ваш клуб космонавтов и скажу, что ты так делала, и тебя выгонят оттуда. И человек, а у человека как раз в это время была, знаете, такая бутылка, вот, ну, как вот пластиковая, только вот брызгала такая. И так она разозлилась на эту Фросю, так прям в лицо, и так такой брызгать начала. Потому что, ну, за святое. Ну, третий год они учились лобзиком выпиливать из фанеры. Они выпиливали картонные ракеты. Вот так вот. И человек вот сказал, что-то вот что-то оно. Но все твердо верили, что в 10-10 год их всех возьмут в космос.
Каким-то образованием.
Да. Вот у нас примерно такое образование. Нам что-то говорят, учат вообще непонятно чему, что в жизни. Не, я не говорю про Прабхупаду, я говорю про
местных. Я говорю про Прабхупаду. Мы говорим о Прабхупаде.
Прабхупада говорит, сознание Кришны должно быть. Да. Ты должен включить как он пришел, а там Пуджари гирлянду кинул на это. Он говорит, это прекрасно. Он поощрял инициативу.
Ну, инициатива может быть и без сознания Кришны. Причем тут Кришна вообще?
Без сознания Кришны инициатива быть не может.
Почему?
Я вам заявляю и подписываю. Но потому что Кришна творит все новое. Господь творит все новое. Ты сам новый что? То, что ты собезьяничал где-нибудь, я говорю об той инициативе, которую ты придумал.
Ну, правда, я тоже придумываю. Я тоже, у меня есть определенные таланты. Но эти таланты никак не относятся к Кришне вообще. К имени Кришны, к деяниям Кришны. Это не как человек, ну вот, например, возьмем.
Рекламный пак, дай мне, пожалуйста, вот тебе батарейки, я же забыл.
Возьмем женщину, да, о которой вы говорили, которая помогает людям, да, ну, любовница хорошая. Какое она отношение к Кришне вообще имеет? Кроме того, что она является душой, которая находится в Майе, и которую он любит, но она сейчас вообще не у меня, плевать ей на Кришну. Или любой другой герой, или любой другой человек, которого вы описываете, какое отношение он к сознанию Кришны имеет?
Сейчас расскажу.
Какое-то сознание у нее есть, но при чем тут Кришна?
Сейчас скажу.
Хорошо.
Сейчас зажгется вот этот огонек, я скажу.
Какое отношение? А скажите мне, а есть ли что-нибудь, хоть что-нибудь, что не имеет? Я к чему, эта тема-то к чему? Есть мышление вот как полотно, а есть мышление такое фрагментальное. И я что-то хочу выкинуть. Это не имеет к Кришне отношения. Да нет ничего, что к нему не имеет отношения. Ни к чему. А насчет проституток, так первые в Двараке Кришну встречали проститутки. Они кричат.
Преданные были.
Преданные проститутки.
Но вы говорите про женщину, которая,
преданные.
Которая не знает даже,
что. А мы все преданные. То есть есть преданные.
Мы все преданные.
Я все скажу, только чему момент. Момент
да,
чему? Преданные. Все преданные делятся на две части. Которые знают, что они преданные, и они отличаются тем, что у них нет посредника. Есть другие непреданные, у них есть посредник. Они уловлены в сторону немножко, вот их беда. Это грех, немножко мимо цели, потому что цель Господь. И он вот здесь вот. И только я могу указать еще один текст, который Шрила Прабхупада, вы если уважаете его, он говорит, никто не знает, что ему делать в этой вселенной. Кроме Господа Бога. А духовный учитель лишь подтверждает. Потому что, ну, я боюсь. Потому что нигде нету подтверждения. Он говорит, да-да, вот как ты думаешь, так оно и есть. Вот на чего оно воодушевляет. Но, смотрите, сейчас такая всемирная мафия делает что? Вот как у нас, есть такой вайшнавский сленг. Этот сленг делает так, что мы говорим такие, то есть, давайте я лучше почитаю. Потому что это со Второй мировой войны началось. И в сознании Кришны, в кавычках, которое сейчас, оно это делается. Это называется basic. Слышали basic, компьютерный язык? Да? Вот это basic, знаете, откуда он пошел? Ой, где же он? Где же вот? О, basic. Смотрите. Мы уничтожаем слова десятками, сотнями ежедневно. Оставляем от языка скелет. Все понятия плохого и хорошего должны описываться двумя словами. Еще, просто сейчас цитаты. Это то, что они делают. Дальше. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них уже не осталось. Это все про нас. Дальше. Человеческую натуру создаем мы, люди бесконечно податливые. Общество должно быть не более чем заинтересованным зрителем, а принятие решений предоставим специально подготовленным людям. Это Наам Хомский. Откуда эти выражения? Сейчас вам расскажу. Вообще есть такая предыстория. Это началось все в Германии, но потом пришел Гитлер к власти, и они быстренько-быстренько оттуда начали убегать, потом США их приютило, и потом это распространилось на весь мир. Как, сейчас это получается как basic. Значит, тезисы франкфуртской школы. Мораль – это социально сконструированное понятие, и его следует изменить. Христианская мораль и любая идеология есть ложное сознание – западной культуре, в том числе христианства, капитализма, авторитета семьи, патриархата, иерархической структуры, традиции, сексуальных ограничений, верности, патриотизма, национализма, этноцентризма, конформизма и консерватизма. Хорошо известно, что подверженность фашистским идеям наиболее характерна для представителей среднего класса. Сейчас мы только слышали, фашо, метла, это лишнее, это есть фашизм. Нет ничего лишнего, есть непонимание, куда его пристегнуть. Это фашизм. Бог един. Это просто глупость. Я вам покажу. Я в сознании Кришны пришел. Знаете, с чем я пришел? В сознании Кришны. Я вам сейчас покажу. Вот. Мне повезло. Я в сознании Кришны, вернее, в Искон, пришел вот с этим уже. Вот с этим я пришел. Вот с этим. У меня уже была картина мира. И меня сбить с толку непросто было. Потому что я все религии сейчас сюда воткну. По вот этой вот я судьбу предсказываю людям. Можно? Минуточку. Вот это. Я это сделал сам. Потом я консультировался с учеными, с настоящими, с математиками, с физиками. Они говорят, да, работает. Так оно и есть, только в другом виде было. Нам дают разве сейчас такое образование, скажите мне? О, это слишком сложно. А я вам скажу, это самое простое. Вот нам дают сложнейшие вещи. И они сложные, знаете, не потому, что они сложные, потому что они как пазл несложенные. Несложенные. А когда они сложные, ну, сложенные, они очень даже простые. Очень даже простые. Сейчас, Сереж, я одну секунду, я сейчас договорю, я помню, что ты сейчас поднимал руку. Я просто, чтобы мысль не прервалась, вот. Подверженность фашистским идеям, наоборот, идеям наиболее характерны для представителей. Так, и потенциальный расист и фашист записывает всех, у кого отец упертый патриот и приверженец старомодной религии. В 1933-м с приходом Гитлера светилом франкфуртской школы становится опасно реформировать Германию. Они уже хотели изменять сознание, оттуда начинать. То есть это была, они не с Англии даже еще начинали. И они перебираются в США. После переезда директор школы Макс Хорхаймер становится консультантом американского еврейского комитета, активно сотрудничая с американской разведкой УСС, а затем с ЦРУ, с государственным департаментом. После военного периода занимается денацификацией Германии. То есть Германию бомбанули, и они там все-таки сделали этот полигон. Затем эти идеи обкатали в условиях психоделической революции. «Занимайся любовью, а не войной» называется. Вот то, что нам сейчас говорится, да? Мы думаем, это Прабхупада сказал? Нет, это сказали вот эти товарищи.
А что именно?
«Занимайся любовью, а не войной». В ходе же Второй мировой Тавикский институт в Британии стал психологическим управлением армии, в то время как дочерние структуры координировали свои усилия в рамках американских структур психологической войны, таких как Комитет по национальной морали. Задача нового языка. И что они сделали? Они изменили язык. Изменили язык. Задача нового языка – сузить горизонты мысли. Мы сделаем мысли преступления невозможным. Для него не останется слов. Каждое понятие будет обозначаться одним словом. Побочные значения будут упразднены и забыты. Приезжает читальный Чандрачаран, его сопровождает в Запорожье. Его сопровождает как? Слуга, сейчас говорят, да? И говорит, я с ним разговариваю. Он говорит, я знаю одного такого проповедника крутого. Он президент храма. Но его надо финансово вдохновить. Понимаете, какие слова? Ну скажи ты нормально, и это не будет звучать. Но когда у нас нет слова коррупция, если нет слова взятка, если вот, вдохновить, хорибол, нектар и все такое, у нас как у людоедки Элочки, сузили эти слова и все, и мы не можем выразить даже свою мысль, свое возмущение и не можем даже, когда нам просто в лицо говорят, дай денег, это что-то такое трансцендентное, понимаете? Просто... Вот. А кто прошел, я еще третий раз повторю, кто прошел вот эти три этапа, бхакти-программ, бхакти-шастри, бхакти-вайбхава, все разговаривать невозможно с человеком. Он просто забывает язык. Это новояз. Новояз. И каждая деноминация, конфессия, вот они в этом говорят, других не понимают, потому что они духовные. Да вы дикари уже стали. У вас скелет от языка остался, вы не можете общаться. Ну, говори.
Я хотел уточнить, что это просто ваше мнение. Просто есть мнение других.
Все, что я здесь говорю, это мое мнение. Да, это мое мнение. Итак, в этом, в начале войны, Второй мировой войны, в Тавистоке разрабатывается секретный лингвистический проект в рамках директивы британского правительства о подготовке психологической войны. Объектом проекта были английский язык и народы мира, говорящие на нем. Проект основывался на работе лингвиста Чарльза Огдена, который создал упрощенную версию английского языка на основе, и вот сейчас я, может, заработаю себе врагов, но с украинским языком сделали то же самое. Он был канонизирован или коронован в 1905 году, как язык вообще. И один человек сделал упрощенный язык с русского языка, малороссийский. И потом ему сказали, да он всегда был, и вот история целая такая украинская, понимаете? То же самое, для чего? А потом сказали, так он вообще такой коренной. Потом взялись за русский язык, за украинский забыли немножко. И некоторые вещи здесь остались. И теперь это преподносится как, ну, как вот он такой коренной язык. Понимаете? Если мы думаем, что только с английским языком это делалось. Потому что мы знаем, что эта революция, она тоже финансировалась теми же банкирами. Не Владимир Ильич просто на своем энтузиазме все это сделал. Сколько резни-то было. Получился базовый английский, или сокращенно basic, принятый в штыки английскими интеллектуалами. Авторы нового языка планировали перевод на basic всей великой английской литературы. Нормально? Дальнейшим развитием проекта стал перевод классической литературы на язык комиксов. Упрощенный язык ограничил возможности свободы выражения мыслей. Вроде мелочь, да? Но ты перестаешь, да.
В каком году было упрощение английского языка?
Это во время Второй мировой войны, в начале. Вот. Упрощенный язык ограничил возможности свободы выражения мыслей, создавая концентрационный лагерь разума. Основные смысловые парадигмы выражались через метафоры. В результате создавалась новая языковая реальность, которую легко было транслировать массам, апеллировать к их чувствам через метафорический интонационный строй языка. Возникала возможность глобальной идеологической смотрительной рубашки для сознания. Все, что не фиксируется бейсиком, попросту не существует. И наоборот, все выражения в бейсике оказываются реальностью. Какой самый большой подлог в ИСКОН, например? Слово «любовь» заменено на «любовное преданное служение». Потом убирается «любовное», да? Сначала любовное, преданное служение. Остается служение. Это далеко не любовь. Это немножечко маловато. Понимаете? И вот ты будешь служить, тогда ты это. Любовь. Это очень просто. Но это на русском языке.
А йога — это обмен. Это вообще
любовный. Да, это любовный обмен. Если это не любовный обмен, если у тебя скучная гримаса, ты не в сознании Кришны. Потому что Кришна тебе показывает, с тем общаться, с тем общаться. Когда ты наизнанку выворачиваешься и... Тебя, как это, извините, жаба не давит. Вот, вот это вот, ты искренне это делаешь. И для каждого это уже открыто, но в своей, ну нет, тебе указывает, а тебе жмет. Ну, у нас есть такая формулировка, которая тебя это успокаивает, и ты вроде в порядке. Итак, пугало могущество Министерства информации, контролирующий всю информацию. Поэтому упор был сделан не на деградированном языке, а на контроле за информацией в виде Министерства правды. О, Министерство правды у них появился, да? Ну, в Исконе появился кодекс чести. Из Бхагавад-гиты убрали, но там кодекс чести, который что? Защищает репутацию вот этих вот, да? За которых там 400 миллионов платят. Basic оказался могучим орудием трансляции информации, упрощения версии событий, в котором сам факт цензуры, попросту не замечался и не просматривался. Нечто подобное мы наблюдаем сейчас по отношению к нашей истории и культуре. Проект по использованию BASIC обладал высшим приоритетом кабинета министров. Смотрите, какие люди этим занимаются. Не просто так. Великобритания, военный период, курировался лично премьер-министром Черчиллем. 6 сентября 1943-го Черчилль в речи на Гарвардском университете прямо призвал к новому бостонскому чаепитию, используя BASIC. Обращаясь к аудитории, премьер-министр уверил, что оздоравливающий эффект изменения мира возможен посредством контроля над языком и, соответственно, над людьми без насилия и уничтожения. Будущие империи будут империями сознания, заявил Черчилль. Прогноз Орла реализовался через промывание мозгов и информирование населения. Двоемыслие стало сущностью к управляемой реальности. Эта извращенная реальность является шизофренической, а не гармонической, поскольку сознание становится непоследовательным и фрагментальным, о чем мы говорили. Фрагментальным. Это, знаете как, причем это во всех, вот, например, вот УЗИ, да, УЗИ берут, или какой еще там, антибиотики там, вот оно ДНК, после него остается скелет. А остальное называют мусорным ДНК. Так вот этот мусор, который определяет личность, и вот эта ДНК, которая является антенной, которая принимает из, со всех сторон вот это вот, ну, сигнал от Господа, если хотите. Что мне делать? А мне нечем принимать. У меня антенна поломанная. А если, ну, печатанная машинка, а там букв половина нет. И вот мне Господь печатает, а я не понимаю. Да? Почему? Потому что я с этим прихожу в этот мир, а тут уже букв нет этих. И мне говорят, а ты откуда? И знаете, кто реформаторы, кто противостоит вот этому злу, кто противостоит нашему такому глобальному оглуплению, потому что в глупости своей мы думаем, что мы достигли там чего-то и останавливаемся, причем на этом. Вот, сейчас я просто зачитаю. Есть один такой пастор, мне он очень нравится, это пастор Андрей Шаповалов. У кого, если будет время, посмотрите, наберите в интернете, вот его. Он говорит, что люди, которые приходят, ну, бывают такие люди, которые вот система не может обтесать, вот не может. Как в Библии написано, сделай мне храм из нетесанных камней, диких камней. А то, что ты обтесал, вот это нет. Он говорит, Господь, вот то, что Господь сделал, так и есть вот такие самородки. То есть выученный на пастора, на вайшнава, а есть призванный. Вот я не хотел быть кришнаидом, но внутри сказал, что должен остаться здесь и говорить вот это. И вот на эту тему и есть разница между призванным Богом на это место. И я учился долго на это место. Огромная разница, пропасть, просто пропасть. И вот это я смотрю, пишет человек. И я много таких людей знаю. Если когда ты называется посторонний, и такой человек смотрится как посторонний, потому что, ну, все ж под одну гребенку, а этот вот, например, батька Махно, его все вот эти говорили, это самородок. Он такой военачальник, что его, ну, перехитрить нельзя. То есть он с Богом. Он с Богом. Так и Ломоносов, самородок. Он пришел, он призван туда, откуда-то там приперся там, откуда-то, да, и все ученые в шоке, как он это может делать, и так далее. Прабхупада пришел, самородок, он же в конфликт вступил со всеми, фарисеи были всегда, фарисеи всегда, и приходит кто-то, и наводит какого-то там шороху, вот, или как это, и за ними гоняются, их убивают, и как правило их убивают, или там это, у христиан, который там был, протестантов этих сделал, Мартин Лютер, да, он бегал, потому что за ним это, от Папы Римского гоняли, чтобы его убить. А сейчас смотрите, сколько этих протестов. Ну, их, правда, тоже сейчас под крылышко взяли, эти масоны. Но все равно много чего И вот смотрите, если ты когда-либо чувствовал, и это я говорю для всех, потому что свою жизнь, доброе имя будет тогда, когда ты будешь с Богом. Только Бог тебе может дать доброе имя, а Он тебе даст доброе имя, настоящее, когда ты выполнишь свое предназначение. А счастье и репутация, и все эти вещи, это побочный эффект. Честь твоя, твое предназначение, призвание, говори, Сереж.
А что дальше?
Что дальше?
Ну, да.
А сейчас, я сейчас хочу прочитать, что дальше. И все. Выполнишь и все.
Конкретно, что дальше?
Конкретно,
что дальше?
Конкретно дальше ты помрешь.
А дальше?
Дальше ты помрешь, и потом тебе дадут новое предложение. Значит, есть люди, которые хотят... Конечно.
А вот дальше?
Они...
Выполнит ты в следующей жизни предназначение, а потом что
будет? Есть прекрасная христианская притча, которая там... ну, там, правда, есть такое слово, которое мне не нравится. Раб. И вот одному рабу дали 5 талантов, другому талант это 16 килограмм серебра у евреев было. Вот. Такая вот это талант. Ну, другому дал 3, другому дал 1. И там написано каждому по его силе. Потому что талант, знаете, что такое талант? Талант это терпеть тупость окружающих. И хватит ли у тебя сил терпеть окружающих? Если ты бездарный, ты ну, так и нормально. Но когда человек, вот когда-то вот, ну тупость это знаете в каком смысле? Вот я могу терпеть тупость своих детей. То есть они, ну вот он смотрит тупой мультик, да, и я смотрю и 5-10 минут и потом уже не выдерживаю, потому что ну, для моего могучего по сравнению с ним интеллекта, да, развитого, ну как-то скучновато, мне что-то надо какое-то ну, новое что-то, как пища для желудка. И, но если я его люблю, то нормально, можно. И вот талант не для того, чтобы тебя поперло с этого таланта, и тебе стало хорошо, а терпеть... Чтоб ты тяготы, ты сильный, ты должен взять тяготы окружающих. Не смотреть, вот я такой. Талант это власть, это некоторая власть, потому что это некоторые это видят. Талант это репутация. И вот одному дал, и талант не потому, что ты можешь это делать, потому что талант хорош, когда он с Богом, когда ты знаешь, куда его и направить. Как, вот, как с той проституткой, вот я рассказывал, да? Вот. Даже можно этот талант направить. И вот одному дал 3, одному 1. И знаете, чем больше у человека талантов, я хочу сказать, это болезнь такая, вот на такой моно на какой-то направленность. Вот у меня вот это есть, и другое мне ничего не надо. Нет. Мы вот читаем, вот вайшнав это кто? Это и то, ты можешь много делать. Это такое. Если мы возьмем действительно ну, развитых людей, там, так они такие многополярные. Вот эта однополярность, это заболевание, это тупость, это значит, вот это мое, и я ничего не хочу. Вот этот вот один с этим талантом, это ты гарантированно его закопаешь. ГМО, да, вот это вот твое, и тебе удобно вставил, как лампочку в систему, закрутил, и вот ты там горишь, потом тебя сменили. А если ты и то, с тобой уже как-то считаться придется. И вот там один там, у которого было 5, он их там что-то... В какой-то оборот у него получилось 10, это говорит, о, молодец. А у того, где 3, он сделал там 6, сказал, тоже молодец, там, хороший ты мой. А тот взял, закопал, и тот еще, знаете, нудел так вот в этом рассказе, в этой Библии, там вот один талант, вот он мне, да-да-да-да. Он ее отобрал и отдал того, которых было там 10. Так у человека, ты свою жизнь должен грамотно истратить. Не сохранить, а истратить. Вот все, что у тебя есть, ты должен это делать, отдать. И вот только так ты сохранишь. Письмо Шрилы Прабхупады Динешу 10 июня 1969 года. Мой дорогой Динеш, хотя я принес это движение Санкиртаны в западный мир, мы не можем делать его охраняемым авторским правом. Движение Санкиртаны – это не мое изобретение. Поэтому как тут могут быть обеспечены авторские права? Кроме того, как ты можешь выяснить из моего предыдущего альбома записи, воспевание Харе Кришны ведется с незапамятных времен. Поэтому Харе Кришна не может быть защищено авторскими правами. ну и так далее.
А почему тут это к интерпретациям своим?
А при том, что если мы возьмем ИСККОН, то в одной стороне ИСККОН говорят одно, а в другой стороне говорят противоположное. И это один и тот же ИСККОН. Есть два метра с вами. Он ИСККОН, у него есть движение два метра с вами, там нет никакого малейшего конфликта. И он исконовских махараджей туда не пускает почему-то. Это и так далее. Мнение, можно продолжать?
Да.
Мы сегодня говорим о репутации. Название, кто опоздал, называется «Доброе имя». Если есть доброе имя, вот это единственное и неповторимое, как говорил Жеглов, доказательство того. Потому что сам Бог подтверждает. Не, как это, не книжка. А Бог, потому что книжки переписать делать нечего. Особенно мы знаем, в чьих руках сейчас СМИ находится. И печатание это тоже СМИ своего рода. Не авторитет устанавливает истину, а истина устанавливает авторитет. Вот и все. И Господь из сердца у людей говорит, кому они верят. Итак, я дочитаю вот этого Андрея Шаповалова. Что, какие люди приходят, и мы должны стать такими людьми, посторонними для системы, войти в систему. Борьба везде идется, в ИСККОН ведется борьба, там, и эта борьба, но ты должен быть кем-то, чтобы тебя слушать, чтобы у тебя была репутация. Вот этот человек говорит, если ты когда-то чувствовал себя абсолютно чужим, посторонним там, где ты должен принести перемены, то это тема для тебя, не для всех. А для тех, кто все-таки решил свое предназначение. Потому что предназначение не сохранить, как было, а что-то новое. Это для каждого. Вот это вот новое, а мы вот это вот на подносе. У каждого должно быть новое. Я по сей день чужой и посторонний в обществе стандартных традиционных пасторов. Я сомневаюсь в том, что когда-то буду признан ими. Потому что кто-то захотел быть пастором и выучился на эту позицию. Я это абсолютно не хотел. Но я был призван Иисусом на эту позицию. Человек говорит. Твоя жизнь спокойно двигалась в никуда, и внезапно в твою жизнь врывается атмосфера, которую ты не можешь игнорировать. И с этого начинается твой настоящий и персональный путь. Не только этот момент должен захватить тебя, но и ты со всей страстью, человек не боится таких слов, должен захватить этот момент. Именно это и сделал Елисей. Ну там такая, он напирался, там такая. Елисей пахал свое там это на валах. И был такой парень хоть куда. И все знали, что он лучший пахарь. И когда надо было пахать, звали это, ну что-то такое, Елисея. И у него было все по фэншую. И тут приходит там этот Илия какой-то, кинул на него милость. Ну там верхняя одежда там. И тот понял, что и тот бросает все и идет туда. Бросает все. Потому что он унюхал вот это вот его. А у него уже все было. Если же ты идешь в какое-то предназначение, потому что тебе что-то не хватает, тебя заманили просто. У тебя уже должно быть все хорошо, у тебя должна быть база. База. Ты уже должен быть уже преданным. Вот таким, знаете. Такой тлеет в тебе вот этот вот огонь, он еще не загорелся, но ты уже все схватил, у тебя совесть есть. У тебя уже есть репутация нормального человека. А не так, когда все на тебя вот это, и ты пошел туда, куда-то, политическое убежище искать. Это тот момент, который никто, кроме тебя, не распознает. Большинство даже пытается тебя отговорить, они скажут, что у тебя все есть. И поле, и валы, и будущее. Зачем тебе рваться в полный дискомфорт, при этом терять все, что у тебя есть? И первое, что ты теряешь, доброе имя, репутация. И тогда у тебя имя меняется. Потому что у тебя было доброе имя, которое ждал маленький круг людей. У тебя появится другое имя, которое будут знать уже многие люди. Вот такое вот сознание Кришны. Это вот та яма, когда ты умираешь социально, ты все бросаешь. И потом второе рождение. Мы же хотим не умереть и идти дальше. Нет, такого не бывает. Второй раз родиться, но не умереть. Как это вот интересно, да? Родился, еще раз родился. Типа Фальстаф был. Поэтому чаще всего Бог избирает чужих и посторонних, чтобы принести реальные перемены. Большинство скажет, что ты посторонний, чужой, не имеешь квалификацию для этого. Но запомни, именно так было практически у всех призванных Богом. Ну и тут примеры. Эти примеры можно вот везде. Вот смотрите, вот если по Библии, вот он пишет, я не задумывался, но можно найти в этой. Все были какие-то, ну, Харидас Хакур, ну кто он вообще, да? Он где-то учился, да? Он вообще откуда-то пришел, вообще какой-то мусульманин, посторонний совершенно сейчас нам Ачария, да? Посторонние люди. А что-то вот Есфирь чуждая по отношению к своей позиции, Иосиф чуждый по отношению к Египту, Руф чуждая по отношению рода евреев, Давид чуждый по отношению царства, он был пастух, Даниил и его три друга чуждые по отношению к их позиции, ученики Христа все были посторонние по отношению к апостольству. Все были посторонние. Господь берет вот этих, не с детства отшлифованных уже, потому что им уже мозги снесли. С них уже не получится. Елисея никто не учил, рук на него никто не возлагал. Он был активирован, когда попал под влияние Илии. Ты должен попасть под влияние какого-то человека. Вот это духовный учитель, я понимаю. Под влияние, который... И ты бросаешь все, не бежишь, Христа ради, помогите. А когда у тебя все есть. Вот с этого начинается. Только ты один знаешь, как ты ненавидишь свой заколдованный круг. Это о самсаре, кстати. Который другие называют стабильная и комфортная жизнь. Это была у меня идеальная работа, дом, семья, но внутри я умирал. Спать, есть, работать и все годами по кругу. Но что-то внутри тебя стенает, не дает тебе покоя, и это кроме тебя никто не способен увидеть. Или показал Елисею что-то абсолютно постороннее, с чем он не сталкивался раньше. И здесь, в твою повседневную жизнь, внезапно врывается Бог и говорит тебе что-то, к чему тянется твой дух, но абсолютно не готово твое сознание. Внутри тебя конфликт, идти или нет. Сейчас, техническая заминка. Я встречаю разных людей в своей жизни, и знаете, какие люди вызывают у меня больше всего жалости? Те, кто пережили и почувствовали на себе свое призвание, но побоялись выйти из своей рутины. Эти люди никогда не могут быть по-настоящему счастливы. Чаще всего те, кто учится, начинают проклинать и преследуют тех, кто призван Богом. Потому что они обходят все логические стандартные пути, входят в огромное влияние, которое сопровождает их позицию. Запомни, если ты действительно призван Богом, что-то принести и изменить, скорее всего, ты тоже будешь отвергнут строителями и авторитетами этой сферы. Хочешь того или нет, и ты, и я обречены быть чужими и посторонними. Если ты действительно призван Богом для чего-то великого, скорее всего, тебе необходимо будет занять позицию чужого, постороннего, никогда не признанного большинством. Это нормальное сознание Кришны. Вот это нормальное, некомфортное. А в том, что сознание Кришны есть два. Есть голубенькое, есть красное. Красное сознание Кришны – это радость от своего могущества. А могущество – это изменение чего-то, влияние. Этим заканчиваются последние слова. Ну, если Бхагавадгита для вас не сознание Кришны, тогда я извиняюсь.
А чем тут Кришна? Это последнее? Можно назвать сознанием Бога, это можно назвать сознанием Параматмы. Меня интересует, почему вы называете то, что вы
сказали,
сознанием именно Кришны.
Но если Бог Кришна, то я могу и имею право назвать.
Бог Кришна это...
Потому что это написано...
Одновременно различие, единство.
Здесь больше всего написано имя Бога Кришна. И именно в этой книге написано самый... Конечные, финальные слова, главные, оно сводится к радости от могущества. В синенькой написано конформизм.
А с чего вы взяли, что это главное слово?
Потому что последние слова главные.
Последние, ну,
да.
Найдем последние слова.
Можно я пока...
Да.
Бхагавад Гита, Кришна, запишите. Кришна лично участвует в духовной деятельности, присутствует как сверхдуша.
Угу.
Еще раз, мы просто разговаривали с тем недавно. Угу. Кришна лично участвует в духовной деятельности и присутствует как сверх душа в живых существах. И является Йогешварой в материальном мире. Угу. Только он награждает всех живых существ в плане деятельности. Дальше. Это уже Шри Кришна, непостижимо могуществ и милостив. Он заботится о благе живых существ, которые... А так, сейчас, секундочку, это следующий. Верховный Господь Кришна. Кришна. Вот тут есть такие шесть букв. Кришна. Благодаря своей непостижимой энергии соглашается сопровождать обусловленные души в их различные формы жизни, входя вместе с ними в тело и наслаждаясь играми вместе с ними. Опять же, Кришна.
Он наслаждается, он наслаждающийся, но наслаждаемся ли мы этими играми, я сомневаюсь.
А это уже зависит от, опять же, вы либо материальной жизни, либо духовной жизни.
Как определить?
Хорошо.
Как определить, наслаждаемся ли мы? Если мы наслаждаемся, Кришна наслаждается. Если я весь в таком бхакти, в такой севе, но мне тошно, он тоже не наслаждается.
У Патанджали говорит.
Да. Йога, я демон, который мучает его. Это
состояние счастья. Да. Если ты несчастный, ты не постоянно счастлив, значит ты...
Наши чувства продолжения его, написано уже, хотел сказать, на каждом заборе. Ну тоже, ля.
Что же это путь радости?
Путь радости, да. Путь радости. Знаете, что такое организованная религия? Давайте посмотрим в организованной религии. Потому что действительно Прабхупада говорит, будьте счастливы, будьте радостны, будьте могущественны. Там Кришна говорит, я покровитель мистиков, я покровитель сильных, я сила сильных и так далее. Да? Он не говорит, я немощь слабых, не говорит. Но почему все святые, и они какие-то великомученики, да? Вот христианские, возьмите. То есть вот Христа распяли, этого, а почему вот нет вот этих радостных? Организованная религия отсекает эти вещи. Они говорят, нет, путь к Богу вот такой. Почему? Потому что это для рабов чтиво. И поэтому, если вот такой, значит, вы в полном порядке. Да нет, мы не в порядке. И мы чувствуем, что мы не в порядке. Мы не в порядке. Мы не видим вообще, нет радости, как это? Когда я в порядке, я чувствую себя хорошо. Если чувствую себя плохо, говорит, о, это как раз хороший тут порядок.
Это тоже неправильно. Великомученики как раз радостные были. Первые христиане с улыбкой на лице.
Согласен. Но нам, согласен. Они... Во-первых, они все воины, они все...
Отказаться от своей религии, вы оставили землю.
Да.
Только за то, что у нас...
Спасибо. Три, они радостные, раз. Они не ищут комфорта, два, и стабильности. И они какие-то революционеры три. О, вот эти преданные. А что ж вот такая, а нам что говорят? О, ты уже попал тут на корабль, а тут тебе все организовали. Кто организовали? Посредники. У тех, где были посредники, да, им кто-то сказал, но дальше они действовали-то сами. Вот. И почему? Нам усекли разум. Я про бейсик еще расскажу. Где этот бейсик? Мозаичная культура. Мозаичная культура. Возникновение мозаичной культуры, по мнению Молли, тесно связано с работой средств массовой информации, рассчитанной на низкий интеллектуальный уровень адресата. Мозаичная культура есть деструктивный феномен. Вопросы проблем образования остаются актуальными всегда, как в эпоху просвещения, время, когда система образования начала свой крестовый поход, в кавычках, по умам людей, проводя целые перевороты в мыслительных процессах масс, так и сегодня, в информационную эпоху, когда знание не только является собой локомотив прогресса, но и способно уничтожать историю, искажать ее, вместе с тем искореняя этносы и целые народы. На наших глазах сегодня опускается образование Украины. Мы это знаем, да? Образование. То же самое. То же самое везде. Таким образом, знание сегодня – это монета, одна сторона которой созидательная, а вторая – деструктивная. Студенты, журналисты, историки, а также другие любознательные грызуны гранита поймут, о чем идет речь. Для остальных же стоит… То есть, знаете, это те, которые, бойкие товарищи, занимались немножко самообразованием. Если только то, что дали, и все, и хорошо, ты далеко не продвинешься. Для остальных же стоит пояснить, знание, как четко структурированная система данных, дает прекрасную возможность получить власть. Что такое посредничество? Посредничество – это вид власти и больше ничего. Властью над тобой. А власть над тобой должен иметь только Господь и все. Власть над тобой. Я вот тут вот сейчас поставлю точку и прочитаю, какие виды власти. Все виды власти – это вид посредничества. Первое. И мы обращаемся к ним, к этим посредникам. Содействие, итак, посредничество – это содействие процессу достижения договоренности между двумя сторонами, которая осуществляется третьей стороной. Посредничество – это власть. Вот 9 видов власти в порядке увеличения их цены, от самой дешевой до самой дорогой. То есть третья сторона. И самое главное посредничество, и самое наглое посредничество между Богом и мною. Это самое такое, да? Причем, и это посредник, он представляет ту сторону. Представляет ту сторону. А это представляет Бога. Так они говорят, ко мне надо относиться как к Богу. Человек говорит, ты ко мне должен относиться как к Богу.
Шрила Прабхупада так говорил. Учитель не Бог. Но относиться к нему надо как к Богу. Это его слово.
Да. А давайте еще раз подумаем. Подумаем. Относиться, но он назывался Богом. Да. Шрила Прабхупада имеет хорошее имя, доброе имя. Относиться как к Богу мы должны на тот период времени, когда он меня сводит с Богом. Все. Это как мы должны относиться, но не всю жизнь, понимаете? Как вот есть посольство. Вот он представляет американское правительство. Я отношусь к нему как к президенту, потому что он доверенное лицо. Ну и все. Сделал дела, и все. И я теперь уже, какие-то там у меня, я не знаю, как это, торговля пошла, что-то такое. Он меня уже больше не интересует, этот человек. Он меня свел. И все. А дальше я имею дело с Богом. И вот я должен увидеть. И в читании Чаритамриты, 20-я Матхья Лила, 20-я глава, 123-125 текст, вот этого духовного учителя мне показывает сам Бог. Говорит, вот сейчас через него я буду говорить, я должен это почувствовать, доверять. Не вот назначенный, да, которого я не знаю. Бог мне лично показывает этого человека. И я его действительно слушаю как Бога. Не потому, что мне сказали, слушай его как Бога. А потому что Господь, написано параматно, прочитайте 125 текст, 125, 123, 20 глава Матхья Лила. Вот это функции. И это настоящий гуру. Итак, первое, процедурная власть. Способность организовать процесс взаимодействия поэтапными шагами, направленный на решение любых противоречий. Это власть. Почему ты сам это не можешь сделать? Кукушка не работает. А почему кукушка не работает? А потому что ты взялся за тот процесс, который там, деньги платит или что-то. Ты должен все делать, ты возрастаешь, потом тебя просто готово уже поставили. Если ты нуждаешься в этих вот, ты просто карьерист, наверное, и ты вечно будешь нуждаться в нем.
А вопрос надо сразу, походу,
да, да.
То есть, если это истинный духовный учитель, он должен привести к Богу. Помахал ему, спасибо, и дальше уже у меня, я с Богом, я его уважаю.
Нет, духовных учителей может быть много.
Я не за то говорю.
Да.
Но я так понимаю, что если он не может с Богом, то это уже шрина, это не истинный дух.
Конечно.
То есть
конечно.
Я за него уцепился всю жизнь там. То есть в принципе это его задача меня познакомить с Богом, и я вместо него должен принять Бога. То есть если он меня не знакомит, я никак с ним не могу.
Мы просто потеряли значение слов. Когда мы говорим «духовный учитель», значит учитель, который сводит меня с духом, во-первых, а не с Богом. Вот это вот с этим духом. Вот он меня знакомит с этим духом и говорит, ты смотри с ним поаккуратнее, потому что это Бог. Ребята, есть пассивная позиция, есть активная позиция. Пассивная позиция – это не вайшнавская позиция, не духовная позиция, потому что дух движет и тащит эту материю куда-то. Если я что-то хочу, это дух меня тащит, я ищу его, я нахожу его и... А качество ученика гораздо, оно приоритетно. Я ученик готов, мне духовный учитель может стать бродяга на дороге, потому что Господь в него вселится, что-то скажет, и я пойду дальше. Потому что вот он, этот бродяга, он на секунду станет просветленным, что-то мне сказал, и опять останется бродягой. Но есть пассивная позиция, когда мы ищем просветленного учителя, знаете, такую панацею для всех. Но сначала спрос, а потом предложение. Хочу ли я? Потому что, когда мы имеем дело с Богом, мы имеем дело со свободной волей и со наша инициатива в этом. А не просто пришел и всех покрестил там и все. Или я пришел, давай вот. Он смотрит, да у тебя еще там есть картина мира не собрана. Семья, все дела, ты еще там разберись, потом пойдем дальше. Ты, потому что мы, когда идем туда, мы хотим, чтобы быть хорошо. Это неправильная мотивация. Это не духовная мотивация, это материальная мотивация. Потому что тамос, успокоение, все хорошо, приплыли. В духе пускай даже, мы все же приплыли. Да, Сережа, говори.
Ну, движение сознания души, это садчитананда, и вечное стремление к блаженству невозможно искоренить. По-моему, так в Священном Писании говорится.
Блаженство – это радость от своего могущества, а не пустить слюну в позе лотоса. Это разное, понимаете, блаженство. Есть активное, есть пассивное. Хорошо отдыхать после сделанного дела. Хорошо поесть и петь там баджан, и петь просад после того, как что-то сделал. А не вместо этого.
Например, Аиндра, он только этим и занимался, что пил.
Его интервью, когда журналист по преданности спросил, а это ж у вас какой нектар какой,
да,
кровосудочное воспевание. Он говорит, это пахота, даже не представляешь, какая это пахота, а нектар мой.
Молодец.
Вон он. У него стоит вантус, ёршик, он все толчки в храме мыл.
Да, да, да. Нектар.
Важно не что делать, а какая мотивация.
Да.
Для себя делать.
Для меня сейчас перед вами читать это пахота, я это не люблю. Для меня нектар, сейчас вот выйти и там вот, никак не могу вот эти шифер донести туда, вот это для меня нектар. И, кстати, Аиндру прибили ж не за песни, он был социально суперактивный. Он книжку написал, которой что-то вот не захотелось, потому что репутация, потому что доброе имя Махараджи подорвалось почему-то. Вот почему он святой, а не потому что сладко пел. И пел он пахота, он не мог не петь. Надо было расшевелить этих. А не я пою, и вот их хорошо работать не надо. А там просадик уже вот уже предложился, наверное. Нет, ребята, это не сознание Кришны. Это не сознание Кришны. Это сознание самого себя, меня. Да, так и удобненькое.
Он даже, когда приехал в Индию, он жил в... Да. Ему дали кучу денег, только жили, и вот где-то здесь...
Да, да.
Его Прабхупада пришел, сказал... Иди и пой, 24 часа.
Конечно, да, да. Да, да, да.
Все, ему деваться некуда.
А он не хотел. Вы думаете, он воспевать, что ли, любил? Нет, он любил как. Вот, я же говорю, посторонний, когда у тебя все есть и все уже хорошо, быть налажено, потому что ты, ну просто ты не эгоист, ты просто работаешь все время. Вот. Итак, типы власти. Я это, знаете, для чего говорю? Для того, чтобы мы туда не попали. И что нам не хватает? Мы от чего зависим? Мы это должны сами, да. Или, ну, откатись в сторону, где ты сам это можешь делать, без посредников. Референтная власть личная, способность влиять на решения, действия, поведения других лиц через использование логики, понимания, настойчивости, доверия, дружбы и так далее. Есть у тебя личная власть? Тебя слушают вообще. Вот и все. А это твое доброе имя. Почему слушают тебя? Бернард Шоу что-то такое сказал. А что же он такое сказал? А если какой-то там Пупкин что-то сказал, никому не интересно. Хотя, может быть, понимаете, авторитет доброго имени. Референтная власть. Понимаете, что это такое? Способность управлять действиями других людей, обращаясь прецедентов, стандартов, примеров авторитета общественной власти. Я быстро уже прочитаю. Экспертная власть, способность использовать знания и опыт в каком-то вопросе для влияния на решение других людей. Пришел, а ты специалист. Власть использовать резервы, способствовать использовать материальные ресурсы, время, прогноз будущего, поддержку товарищей для принятия нужного решения. Власть обмена, способность обменивать одно на другое для достижения нужного решения. Власть вознаграждения, способность наградить людей в случае, если они осуществляют. Иерархическая власть, способность использовать свое служебное положение. Власть наказания, способность лишать поддержки или угрожать наказанием, эскалации конфликта. 9 штук. У каждого должен быть комплект этой власти. Если у тебя этого нет, 9 этих штук референтного, кому интересно, я могу отдать. Значит, ты над чьей-то властью находишься. И если у тебя что-то не хватает этих 9 пунктов, да, это не 9 признаков служения, а это свобода у тебя есть или нет, значит, ты раб в каком-то. А если это почему раб? Ты выскочил куда-то раньше времени. И там ты просто не компетент. Куда ты полез? Вот это посредничество все. У нас нету власти. Ты собою не владеешь. Значит, раб. Значит, раб. И немножечко о... Время. О добром имени религии. Бхактивинода Такур говорит однозначно. Однозначно. Хуже просто нет ничего, чем организованная религия. Во всех... Не Бхактивинода Такур, а Бхактисиддханта Сарасвати, если вы уважаете. Он говорит, ну, везде вот есть, ну, как там есть религия, уже нет. А я вам немножко истории прочитаю. История. Кто-то в настоящем времени, вот, например, протоиерей, кто это говорит? Как же его зовут? Протоиерей Дмитрий Смирнов. Действующий священник православной церкви. У меня такой вопрос ему. Можно ли подарить священнику? Что можно подарить священнику, у которого будут именины? Я ему часто исповедуюсь. Говорит, лучше всего автомобиль. Если автомобиль уже есть, то можно что-нибудь поближе. Хорошо бы загородный дом, если у него нет. Если нет таких возможностей, то можете спросить, чего вам подарить. У некоторых еще... У родственников спрашивают. И тут вариантов миллион. Конечно, батюшкам трудно дарить, потому что батюшки у нас в России очень любят. То есть вот эти, понимаете, это маркер. Люди уже в высоком ранге говорят такие вещи, не стесняясь. Настоящий духовный учитель, ну батюшка считается же духовный учитель, так же. Вот. У него уже должно все есть, ему не надо ничего дарить. Настоящий мудрец, настоящий гуру не нуждается в учениках. Ученик нуждается в нем. У него уже все есть. Ему ничего не надо. Если что-то ему как-то перепало, он сразу от этого избавляется в тот же день. У него нет... Да. А вот теперь просто история. Ну, у нас вот, конечно, это за рубежом, это католики, негодяи. А вот у нас православная церковь классная, да? А я вам прочитаю. Что такое вообще организованная церковь, религия? И она, это ничем, обратите внимание, это ничем не отличается от сегодняшнего положения. 1747 год. Владений церкви было 908 305 крепостных душ мужского пола. Женщины не посчитали. Рабы, просто рабы. Люди. Особенно крупными крепостниками было Троицко-Сергиевская лавра, оплот, так сказать, духовности. Троицко-Сергиевская лавра, 1006 крепостных. Монастыри Троицко-Александровский, Невский монастырь, 25 464. Успенский, Трифонов, 23 869 человек. Кириллово-Заозерский, 21 500 и так далее. Там Симонов, Ново-Иерусалимский, Волоколамский, Ярославский, там 13 тысяч душ. В среднем на каждый монастырь приходилось по 1445 душ мужского пола. В 1764 году церкви принадлежало 13,8% общего числа крепостных крестьян. Как это вам? Духовная организация. В 1905 году церковь имела в России 2611 тысяч десятин земли. Ну и дальше, что они там имели. Вот. Священный Синод к 1900 году имел на текущих счетах в банках более 60 миллионов рублей. духовная организация. Сейчас Русская Православная Церковь поднимает вопрос о возвращении, если не всего, но хотя бы части потерянного ей имущества. Ежегодный доход Русской Православной Церкви от пожертвований и иных источников составляет 100-150 миллионов долларов наличными. Патриархия инвестирует часть этих денег в бизнес-проекты, суть которых не рекламируется. Однако пытливые журналисты провели свое расследование, выяснили, какие у церкви есть доходные предприятия, помимо храма Христа Спасителя, где, как известно, работают химчистка, трапезная палата, автомойка, шиномонтаж, автосервис. Это все не бесплатно. Платная парковка, множество торговых ларьков. Это то, что было в Нью-Вриндаване, если помните. Нью-Вриндаван, и там практически преданные были на состоянии рабов, и там было много, там майки торговали, вот эти вот всякие, вот с чего начинался искон. Начинался. Если вы думаете, что сейчас просто, сейчас это по-тихому. Годовой оборот фонда Храма Спасителя вместе с тремя дочерними предприятиями не превышает 40 миллионов рублей, но еще 372 миллиона рублей поступает в фонд из московского бюджета. О том, что Российская Православная Церковь в лихие 90-е беспошлино ввозила в Россию сигареты и водку со спиртом для дальнейших, у нас наркотики, оружие в Германии было, да, в ИСКОН. То есть я хочу сказать, любая легализованная религия, как только она организована, зафиксирована законодательно, эти вещи происходят. Мы не должны думать что-то. Значит, что мы должны отсюда уходить, не уходить? Нет. Мне поступал вопрос, а как же вот Чайтанья Чандрачаран, как же он кланяется вот такому-то, такому-то, как же он это говорит такое-то, а вы такое-то. А хорошо. Потому что если он еще уйдет, он уйдет, Бхактисиддханта Садху с вами сейчас уйдут. А они говорят и системные вещи. Чайтанья Чандрачаран просто рассказывает, что, ну вот извините, мне тут надо зачитать. И читает, и говорит, вы подождите, не спите, я сейчас прочитаю. А потом говорит, ну а сейчас поговорим. Это было у него. Или в Днепр приезжает, ему задают вопросы, а как вот да, там, до Голоки Вриндавана, а как там перейти? Он говорит, давайте задавать практичные вопросы. Давайте говорить вопросы, которые действительно подгрызают вас. И, то есть нормальный человек. Потому что, ну, понимаете, что действительно волнует, что сейчас...
Непонятно одно. Нормальный человек, почему своим авторитетом поддерживает такую организацию?
Да, и сразу возникает вопрос, а почему же, я вам скажу, почему поддерживает. Так вылетишь 5 минут. В свое время как-то все это стрельнет, потому что надо поддержать преданных. Ну идет, он сейчас скажет все, что думает. Вот. Почему он говорит, что вот... Нет, нет. Партизаны были и служили в полиции. Партизаны входили в структуры. Ну, не, каждый на своем месте. И я хочу сказать, эти роли более сложные, чем вот я открыто такой. Потому что открытым партизанам понятно, вот враг, вот автомат, все понятно. Для этого мозга много не надо. Но в тылу врага штирлицем работать, там, извините, нужен интеллект. Вот поэтому он там.
Смотрите, ну мы вот сейчас вот целая лекция прошла, да, сколько времени? 12, почти 4 часа. Много всего говорили. Можете лично упорно прокомментировать стих Кришны из Бхагавад-гиты, где он говорит, чем занимаются чистые его бхакты? Очень просто, ну то есть как бы тут без всяких...
Давайте.
Переписать.
Давайте.
Мои мысли, это глава 10, текст 9. Мои мысли...
Ну можно мне Бхагавад-гиту?
Ну, я прочитаю.
Я умею читать.
Хорошо. Тогда еще прочтите, пожалуйста, первый абзац комментария.
Давайте. Текст и первый абзац. Да,
текст и первый абзац
хорошо. Комментария. Текст 9, да? Угу. Мысли моих чистых преданных сосредоточены на мне. Их жизнь полностью посвящена служению мне. И они испытывают большое удовлетворение и блаженство, посвящая друг друга, беседуя обо мне. Комментарий. Чистые бхакты, чьи... Признаки, один абзац, да? Чьи признаки описываются здесь? Признаки описываются здесь. Полностью отдают себя трансцендентному любовному служению Господу. Замечательно, спасибо, Сереж. Их ум никогда не отвлекается от лотосных стоп Кришны. Они разговаривают только на трансцендентные темы. Описание признаков чистых бхакт посвящен этот стих. Бхакты Всевышнего Господа 24 часа в сутки заняты прославлением божественных качеств Всевышнего Господа, также его игр и развлечений. Их сердца и души постоянно погружены в Кришну, и они наслаждаются беседами о нем с другими бхактами. Мой комментарий. Мысли моих чистых преданных по предложению. Мысли моих чистых преданных сосредоточены на мне. Вот он здесь описывается как Мукунда, Господь, дающий освобождение, и его лотосные стопы стоят на лотосной моего сердца, и его, написано, ногти светятся и освещают мне путь. И когда я смотрю, подождите уже. И когда я иду, я понимаю, куда мне идти. Отсюда моя траектория. Ниоткуда-то. Вот. И мысли моих, мысли. То есть я знаю, что мне делать, знаю, почему мне это делать, у меня нет вопросов. Их жизнь полностью посвящена служению мне, служению то, что из сердца говорит. Вы знаете, что такое нетерпение? Нетерпение. Я не могу слушать его, потому что мне это больно. Потому что это нарушает мой комфорт. Потому что это разрушает. Я думал, я в порядке, а я нет. Понимаете, если я в порядке, ты хоть что обо мне говори, я спокойно слушаю. Потому что я знаю, что я в порядке. А вот теперь на то, что жить с Кришной или жить без Кришны. Или кому Кришна не нравится, с Богом или без Бога. Которые живут с Богом и не обсуждают сегодня, что с ним случилось, со мной и с Богом. А не когда-то, где-то. Это те, которые живут без Бога и обсуждают какого-то Бога. Вот. И поэтому в подтверждении вот этого правильного, замечательного текста, который Сережа мне подсунул, я читаю 11 текст 9 главы. «Поскольку Кришна присутствует в сердце каждого, каждое тело есть воплощение или храм Всевышнего Господа». Каждое тело есть воплощение. Вот те, которые еще не живут, минуточку, которые не живут с Господом, они храмом являются уже по факту. По факту, иначе они же ходить бы не смогли просто. Но некоторые, но всем надо стать воплощением, всем, а не некоторым. Следующий текст. Человек, который храм, он это материальный человек. Человек, который воплощение, духовный человек. Живет духовной жизнью или материальной жизнью. Материальная жизнь – это зависимость и рабство. Духовная – это независимость и могущество. Следующий текст называется 22 текст, глава 9. Говорит, значит, «Милостью Господа Бхакта никогда...» Ага. «Единственное желание – добиться общения с Верховной Личностью». Говорить. Общение. Не говорите о нем, с кем он как-то общался, а ты лично с ним говори. Вот, единственное желание бхакты – это добиться общения с Верховной Личностью. Это называется йогой. Милостью Господу такой бхакта, который никогда не возвращается в это материальное состояние жизни. Не написано, в материальный мир возвращается. Но в новой голубенькой Бхагавадгите это... аватара вычеркнута, то есть ты не аватара Господа, просто вот храм и все. И вот это материальное состояние жизни написано, не возвращается в материальный мир. Понимаете? Это не география, это состояние. И твое состояние зависит от того, что ты с Богом разговариваешь и не просто поговорил и ладно, а еще и делаешь. Для этого надо какой-то риск и смелость. И вот это и есть твое предназначение. Потому что кроме твоего предназначения, Господь тебе ничего другого не говорит, если жизнь на Марсе. Он говорит, сделай жизнь здесь, потому что здесь какая-то смерть. И смерть просто потому, что ты от этого источника, ты слушаешь кого-то или через кого-то, а не непосредственно от источника жизни. Есть слово такое «просад». И это тоже просад, непосредственно от него, не пережеванное кем-то. Потому что написано, никто, и даже духовный учитель, не может тебе передать послание Господа. Он может тебя только свести с ним. Все. Никто не знает, что Господь для тебя лично приготовил. Вот тут, вот в этой Бхагавадгите написано. А я тебе прочитаю.
Чистые бхакты передают послание Бога. Они говорят чисто.
Они говорят о Боге, но послание Бога не передают. Ну что, просад, наверное, да? Предложили?
Да, уже давно.